мне очень хотелось посвятить что-то нашему старшему поколению. Странную жизнь прожило это поколение. И однажды, вот что меня натолкнуло на этот рассказ. Я купил в канцелярском магазине еженедельник. Там, знаете, есть графа «дела на следующий день», «дела на неделю», «дела на месяц». И меня поразила графа в конце дневника, которая называлась «дела на год». Вот это, думаю, действительно деловой народ стал, если «дела на год» записывает. А потом решил пофантазировать, что если, вот, допустим, человек всю жизнь записывал «дела на год», грубо говоря, в конце своей жизни, как он, с каким он отношением прочитает записи, сделанные в этом дневнике за свою жизнь. Итак, рассказ называется «Дела на год». 20 лет. Первая запись сделана человеком в 20 лет. Скажем, конец 40-х годов. «Дела на год». Окончить с отличием авиационный институт. Выучить английский, чтобы говорить на нем так же свободно, как Аркашка. Бросить курить. Запломбировать два верхних зуба. Войти в сборную города по футболу и накопить 2 рубля 84 копейки на новую спортивную форму 46-го размера. Сделать предложение Оле, если она откажет, жениться на Кате. В медовый месяц съездить в Грузию. Говорят, там очень любят русских. В Тбилиси непременно посетить музей товарища Сталина имени товарища Ленина. Наконец, уговорить отца ветеранов встать в очередь на отдельную квартиру. А пока сделать замки на все кастрюли, чтобы соседи удавились от того, что не могут больше плюнуть нам в борщ. Это с себя написано. Я жил в такой квартире. Я все время замки вешал на кастрюле. Проходит 10 лет. Запись в том же дневнике, сделанная этим же человеком, уже в 30 лет. Дела на год. Как можно скорее закончить чертежи новой сверхзвуковой аэродинамической трубы, чтобы, вернувшись с симпозиума в Париже, Аркадий дал мне старшего инженера. Встать в очередь в партию. Накопить 7 рублей 80 копеек на новую спортивную форму 50-го размера. Бросить курить. Вырвать два верхних зуба. Летом по туристической съездить в Болгарию или за границу. Английский выучить до такой степени, чтобы мог на нем свободно читать со словарем. И за год прочесть всего Шекспира, хотя бы в переводе Маршака. С родителями разъехаться по-хорошему. Нам 2 комнаты, мебель, дети, книги. Им полное собрание сочинений Сталина и бабушка. Еще через 10 лет. 40 лет. Несмотря на ошибки в чертежах, как можно скорее собрать новую сверхзвуковую аэродинамическую трубу. Чтобы, вернувшись с конгресса в Риме, Аркадий Михайлович сразу дал мне старшего инженера. К зиме купить лыжи и по утрам делать 1,5-часовые пробежки по балкону. До обеда стараться не курить. К лету похудеть настолько, чтобы в новых джинсах, которые Аркадий привез мне из Франции, мог не только стоять, но и сидеть. Поставить 2 верхних зуба. Вырвать 4 нижних. Английский выучить до такой степени, чтобы мог на нем свободно читать англо-русский словарь. Отца ветерана уговорить купить нам машину. Если не удастся машину, то запорожец. Для этого добиться повышения зарплаты со 140 рублей до 180 и начать откладывать с них каждый месяц 360. Еще через 10 лет, 50 лет, несмотря на ошибки в чертежах и неправильную сборку, запустить аэродинамическую трубу, если останусь жив, потребует старшего инженера. По утрам не забывать делать ласточку, держась за жену или за дверной косяк. Английский выучить до такой степени, чтобы мог прочесть, что написано на джинсах, которые сын привез мне из Грузии. Выучить песню «Малая земля» и петь ее внучке на ночь вместо колыбельной, голосом автора «Малой земли». Летом из подмосковного леса привезти какую-нибудь корягу, похожую на Аркадия Михайловича, поставить ее в прихожей и каждое утро, уходя на работу, пинать ногами. А главное, уговорить отца встать на учет в продуктовый магазин для ветеранов, прозванный в народе «Спасибо Гитлеру». Еще через 10 лет, уже 60 лет, дела на год. Устроить внука в детский сад с английским уклоном и начать учить язык вместе с ним. выйти из партии, креститься. Количество приседаний по утрам на балконе постепенно увеличить до 3. Летом впервые в жизни съездить с женой за границу, в Прибалтику. Перед отъездом выучить язык глухонемых, чтобы, не дай бог, не приняли за русских. Если вернемся оттуда живыми, уйти на пенсию, на зиму засолить грибов, вырастет урожай помидоров на балкончике, а из морально устаревшей аэродинамической трубы сделать кондишн для кухни, чтобы все запахи со сверхзвуком перегонять к соседям. А главное, продать кому-нибудь из иностранцев за деньги или за рубли свою первую спортивную форму, майку с серпом и трусы с молотом по колено. Попросить у дочери Толстого налито. Надо же его когда-нибудь в жизни прочесть. 70 лет. Последняя запись в дневнике. Вчера мне исполнилось 70 лет. Были Аркадий с Валей. Дорогих гостей встретили хлебом и солью. Больше ничего не достали. Зато веселились, как в 20. Аркашка много рассказывал нам о Париже, Венеции, Неаполе. Но самое главное, он весь вечер завидовал мне. Тому, какой я замечательный инженер. В скольких странах он не был, а такого кондиционера, как у нас на кухне, нигде никогда не видел. Я хочу почитать новые рассказы на сегодняшние темы. Что я понимаю под сегодняшними темами? Ну, у нас время разделилось сейчас на до путча и после путча. Вроде как до нашей эры и после нашей эры. Вот это уже рассказы, написанные во времена нашей эры. Вот и наступило долгожданное время демократии. Наконец-то демократы отобрали у коммунистов все их привилегии. Правильно, и взяли себе. Власть, дачи, машины, поликлиники, гаражи. Зато свобода, демократия, гласность. В результате нашей гласности радиостанция «Свобода» не знает, как вести теперь антисоветскую пропаганду. Редакторы жалуются, говорят, мы только в раз что-нибудь придумаем, а вы это уже вчера воплотили. Более того, в ЦРУ началось серьезнейшее сокращение штатов. У них был 10-летний план развала СССР. Мы этот план опередили на 11 лет. На вопрос, заданный за границей, из какой вы страны, теперь не знаешь, что отвечать. Однажды ко мне в Италии подбежал итальянец, восторженный, увидев надпись на майке «СССР», и радостно воскликнул: «О, чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи», зачирикал так: «Чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи». Оказалось, по-итальянски «СССР» читается как «чи-чи-чи-пи». Вот, мы все с вами из «чи-чи-чи-пи». Точнее название нашей стране придумать невозможно. Зато демократия, постаменты памятников, исписанные буквами в метр. В Москве досталось памятнику Карлу Марксу. За 3 дня пострадал от российских демократов больше, чем за все предыдущие годы страдал в Москве от голубей. Демократия, все бастуют, грозится забастовать даже Аэрофлот. Но это никого не пугает. Никто не может понять, чем будет отличаться его забастовка от его работы. Вообще бастуют целые города, требуют, чтобы им завезли именно колбасу. Им завозят, но тут начинают бастовать соседние города, и колбасу увозят туда. Последними объявили забастовку даже учителя, их тут же поддержали ученики, бросят бастовать подольше. Демократия, в газетах мат, солдаты продают за валюту свою форму, по телевидению мат, на сцене мат, при тюрьмах открывается казино для заключенных. В президенты свободно баллотируются желающие, и 100 человек половина отсеивается на диктанте. Потому что с ошибками пишут слово «президент». Зато демократия! В подземном переходе сидит нищий с сандатровой шапкой. Нищий-нищий, а лицо 60 кг весит. И над шапкой надпись «Беру только валютой». Скажите, каким вы представляете себе наше будущее через 20 лет? Как я могу говорить о нашем будущем через 20 лет, если я даже не знаю, каким будет через год наше прошлое? В Казани на митинге демократов сожгли портрет Ивана Грозного. О, нашли виновного. Иван Грозный, оказывается, во всем виноват. Сожгли его портрет за присоединение Казани к России. Осталось теперь русским потребовать, чтобы татары вернули им дань. Причем с процентами, набежавшими за это время. Зато свобода, демократия, с наступлением демократии в Закавказье с новой силой вспыхнула дружба народов. Прибалтийские демократы объявили остальные национальности людьми второго сорта, предложили образовать комиссии по распределению людей на первый сорт, второй бракованных. Русские теперь свободно во всем винят евреев. Говорят, что даже серп и молот – тайный знак обрезания. Ну, серп – это еще понятно. Но молот тут при чем? Наша дружба народов – это когда все народы объединились дружить против русских. Мне в Литве официант говорит: я вас, русских, ненавижу, вы второй сорт. Я ему говорю: давай выпьем. Он говорит: давай. До утра дружили. Утром нас, правда, вместе в полицию забрали за то, что мы на центральной площади изобразили с ним фонтан дружбы народов. И пели, обнявшись, русский с китайцем, братья навек. Причем интересно, что он русским был, я китайцем. Поэтому меня, как иностранца, отпустили, а его оставили, как второй сорт. Демократия! Отделились даже манси. Манси, народ такой, и те отделились от ханты. Да, и посол ханты в манси послал посла манси в ханты. Так и сказал ему: посол ты. И тот согласился: да, говорит, я посол. И ничего смешного. У манси теперь серьезная проблема. Их признали 87 стран мира, а их всего 64 человека. Не хватает послов. А еще гвардию набирать. Будут набирать среди хантов. Называться будут манты. Демократия. Страна размножается со скоростью многоклеточного микроорганизма. Это наши демократы во всем виноваты. Уже раздается в народе. Они такие же не демократы, как те были не коммунисты. Есть древняя мудрость. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Так что дело теперь за малым. Демократия у нас уже есть. Осталось где-то найти демократов. А иначе так и останемся не страной, а чи-чи-чи-пи. Удивительно оказался наш народ способным к бизнесу. Шутка ли, страна, которая ничего не производит, занимает первое место в мире по количеству бирж? Это вторая величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции. Скажите, ваше акционерное общество торгует с Западом. Что же Запад у нас покупает? То, что мы производим лучше, чем они. Металлическую стружку, древесные опилки, стеклянные осколки, ветошь, мусор, наконец. Такой прыти и находчивости от русских людей никто в мире не ожидал. Не разрешают продавать на Запад алюминий как сырье, догадались продавать солдатские алюминиевые ложки. А раз еще запрет на вывоз леса, упаковывает каждую ложечку в деревянный ящичек размером с гробик. Не хватает бутылок для пива, додумались наливать пиво в полиэтиленовые пакеты. Двойная польза. Раньше напьются мужики пивка и друг другу бутылками голову прошибают. Теперь пару пакетиков выпьют, надуют их, похлопают друг дружку по лбу и мирно разойдутся. Девушки ведь теперь мечтают выйти замуж только за брокеров. Недавно биржу показывали ивановскую. Ведущий спрашивает у молодого человека: вы кто? Он говорит: я брокер. Ведущий говорит: понятно, работайте на бирже. Вообще непонятно, кто начал разговоры о вырождении нашего народа. Лет 10 назад по телевизору какой-то начальник МВД, по-моему, очень правильно сказал. Неправда, что в России талантов нет. Есть много, но они все сидят. Потом даже мужика показали, он в тюрьме изобрел, как деньги печатать. 7 лет пока сидел, не могли у него аппарат найти. Уже выходил, когда спросили, оказалось, он его в двери камеры смастерил. Открыл дверь, из косяка червонец выпал. Да, закрыл четвертак. Хлопнул со злостью, стольник выскочил. Это же гений! Все признали, поздравили и еще 5 лет добавили. Правильно, чтоб еще изобрел что-то.
В этом и суть всплеска нашего бизнеса. Таланты хлынули из тюрем куда? В верховные структуры и в бизнес. Кто сидел 10 лет, тот президент. Кто 5, тот вице-президент. Больше, чем из тюрем, в бизнес пришло народу только из горкомов, обкомов и из ЦК. Так что кто у нас теперь коммерсанты? ЦК и ЗК. А иностранцы понять не могут. Откуда у русских всего за 2-3 года появились деловые люди в нечищенных туфлях и в галстуках, похожих на рваное собачье ухо? Причем с партийным лицом, точь-в-точь с плаката, ты записался водителем троллейбуса? При этом любой без всякого компьютера в уме может секунд за 8 высчитать, какая у него будет чистая прибыль, если он продаст в Китай 2 баржи с калошами в обмен на кирпичную линию, которую установят в купленном колхозе на суду, взятую в банке за взятку в размере проданного в Голландию лучшего полотна бывшего обкома в духе соцреализма размером 40 метров на 60 километров под названием «Буденный у постели больного Горького со своей конницей». Вот и вся загадка восьмого чуда света. Кто-то шьет кепки, которые носил Ленин. Кто-то научил расписываться в ведомостях своего кота Мурзика. Одно совместное предприятие умудрилось недавно продать в Панаму наше теплое одеяло. Причем сами панамцы до сих пор не могут понять, зачем им понадобились наши теплые одеяла. Если у них даже курицы ночью и то несутся вкрутую. Кто-то торгует полотнами Тициана, клянется, что все это подлинники, поскольку все покупал у Тициана сам. Ребята еще из одного совместного предприятия исхитрились скупить шкурки соболя у аборигенов севера за лотерейные билеты. Сказали им, что это новые российские деньги. Еще кто-то организовал совместное производство духов СССР Франция. Духи французские, бутылочка наша из-под кефира. В Москве троллейбусы разрисованы рекламами туристических поездок в Грецию за 2000 долларов. Как будто те, кто ездит в троллейбусе, могут поехать в Грецию за 2000 долларов. Они, если могут поехать в Грецию, только на этом троллейбусе. Скажите, вы председатель акционерного общества, вы считаете, сегодняшний бизнес приносит пользу нашим простым людям? Конечно, огромную. Недавно мы обменяли нашу подводную лодку в Зимбабве на 150 одноразовых шприцов. 2 шприца даже попали в колхоз, где я родился. Колхозники нам очень за них благодарны. Говорят, что они все пользуются ими уже 2-й год. Хотя в Зимбабве до нас пользовались всего 3 месяца. Однако самое великое завоевание нашего бизнеса – это реклама. Если вы положите деньги в наш банк, у вас будет только одна проблема – как их получить обратно? И немцев перенес наш народ, и поляков, и татар переболел коммунистами, осталось самое тяжкое испытание – родной бизнес. Если и после него останется нам самим хоть немного пеньков, стружки, опилков и ветоши, то смело можно будет сказать, как же ты богата, нищая Россия. Порадовала Литва в этом году. Снесли памятник Пушкина в Вильнюсе. Да. Вот они, русские негодяи какие. Пушкину памятник поставили. За что? Ну, во-первых, великий русский поэт писал, видимо, не на независимом литовском, а на оккупационном русском языке. То есть фактически является оккупантом. Во-вторых, в своем стихотворении «Клеветникам России» Пушкин прямо задает вопрос, что взволновало вас? Волнение Литвы? Ну, соображайте. Ну, в прошлом веке Пушкин задал этот вопрос. И сам же ответил, оставьте вечный спор славян между собой. Пушкин оскорбил независимый литовский народ, причислив его к славянам. В то время как, согласно утверждениям сегодняшних независимых литовских историков, литовцы и римляне практически один и тот же народ. А сам Рим был основан по указу Гедиминаса за подписью Ландсбергиса. Более того, есть новейшие изыскания совсем независимых литовских историков. И есть у них доказательства,
что все народы в мире пошли от литовцев. И только русские и евреи от обезьян. Однако нет худа без добра. Хорошо быть другим народом не проливать кровь, а разумно, по-прибалтийски хладнокровно, свести счеты с классиками. В этом смысле первыми за литовцами должны просто разбить все бюсты Пушкина в Эстонии за строчку «Приют убогого чухонца». Мало того, что он эстонцев чухонцами обозвал, еще убогими. Причем разбивать бюсты должны им помогать финны, так как не менее оскорбительны для финнов слова «финский рыболов» – печальный пасынок природы. Пасынок, он даже не сын, он пасынок. Вроде как природа на финнах отдохнула. Многим народам пришла пора пересмотреть свое отношение к шовинисту Пушкину за то, что он писал стихи без учета сегодняшней международной ситуации. Иначе какое право он имел начинать свои очередные стихи со слов «Проклятый город Кишинев»? Слава богу, молдавское правительство, в отличие от литовского, никогда не читало Пушкина. А как быть и ныне диким? Тунгусом, правильно. С ними вообще никто дружить не хочет. У Александра Сергеевича, получается, все народы уже в полном порядке, а один только тунгус дикий. За такие слова, Александр Сергеевич, можно и схлопотать по памятнику самым крупным тунгусским достижением. Метеоритом. А как повернулось у поэта перо написать строчку «И друг степей калмык»? С ними вообще никто дружить не хочет, кроме степей. На Украине надо прекратить чтение Полтавы вслух. Потому что Мазепу Пушкин явно писал с Кравчука. Однако не следует замыкаться только на Пушкине. Есть и другие провинившиеся на сегодня классики. Кавказские народы обязаны свести счеты с Лермонтовым. В первую очередь грузины. За строчку «Бежали робкие грузины». Слава богу, грузины читают Лермонтова в переводе. Осмотрительный переводчик сразу перевел на грузинский «Бежали храбрые грузины». Вроде как храбрым бежать не так унизительно. Потом неизвестно, куда они бежали. Может, они бежали нападать. А новый переводчик сегодняшний еще точнее перевел. Бежали робкие армяне. Но больше всех на Лермонтова. Знаете, кто должен обидеться? Хасбулатов. Да, за строчку «Злой чечен ползет на берег». Многим народам есть о чем задуматься сегодня. Режиссера Данелия за фильм «Мимино» надо казнить дважды. Один раз в Грузии, другой в Армении. В Молдавии надо исключить из репертуара оперного театра оперу «Снегурочка», которая своим названием унижает фамилию нынешнего президента страны, причем унижает ее ласковым суффиксом ЧК. Кстати, в Молдавии надо... вообще запретить въезд авторам песни «Там смуглянка-молдаванка собирала виноград». В этой песне русский солдат через забор подглядывает за молдаванкой. А если этот солдат из Приднестровья? России же пришло время навсегда порвать дипломатические отношения с Латвией, где латышским художником была нарисована знаменитая картина «Латышские стрелки охраняют Ленина в Смольном». Больше гадости латышские стрелки для России придумать не могли. Ну, а в Литве, в независимом Вильнюсе, на месте бывшего памятника оккупанту Пушкину, лучше всего поставить памятник освободителю Дантесу, как символу убийства русской культуры, и написать «С благодарностью от независимого литовского народа».
Если мы хотим обновить нашу жизнь, главное — это не экономика, нет. Главное — это навсегда покончить с нашим коммунистическим прошлым. Месяц октябрь надо переименовать. Правильно, в август. Неважно, пускай 2 августа будет, разберемся. Один август будем писать с большой буквы. Детей впредь, соответственно, называть не октябрята, а августята. Также переименовать всех Феликсов и Владимиров Ильичей. Девочек в Августин, мальчиков в Борис Николаевич. Артистам Ульянову Крючкову немедленно поменять фамилии. Ничего страшного, привыкнем. Привыкли же мы к словосочетанию «Санкт-Петербургский горисполком». К ним, когда на самолете летишь, тебе прямо и торжественно говорят: «Вас приветствует ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, Аэрофлот города Санкт-Петербург».
вот о переименованиях улиц должен заметить следующее. Они нам очень дорого обходятся. Мало ли какие еще путчи будут. Надо сразу улицы называть на века. Скажем, улица имени последнего победителя. Памятники сносить тоже дорогое удовольствие. Предлагаю их переименовывать. Да, дешевле обойдется. Загримировал Ленина? Написал Менделеев. А еще лучше сразу делать памятники со скручивающимися головками и съемными кепками. Фигуры у них все равно одинаковые и одеты из одного распределителя. А шею под гаечный ключ. Путь произошел за ночь, шлеп-шлеп-шлеп, все с новыми головками стоят. Все. И рука на винте, хоп, в другую сторону показывает. Как хорошо будет. Алкоголик с вечера принял под Свердловым, проснулся под Гаврилом Поповым. Еще о реформах. Усиливается пропаганда религии властями. Хорошо, но надо дальше идти. Надо у каждого горисполкома сразу строить свою церковь. Чтоб грехи могли замаливать демократы, не отходя от работы. Издал указ, побежал молиться. Пионерскую организацию надо сохранить. Надо это сохранить. Но принимать пионеры надо в церкви. Только клятву подредактировать. К борьбе за дело Отца и Сына и Святого Духа. Будь готов. Аминь. Памятники Ленина можно продать ГАИ. Их можно на дорогах использовать, как поворотный указатель. Вот так, вам направо, вам налево. Вы верной дорогой едете, товарищ. А самого Ленина надо отвезти в Финляндию. Он всегда там скрывался, когда на него гонения начинались. Его в шалаш. Еще доброе начинание есть. Например, на Дону образовано донское казачество. Хорошо. И даже почетным казаком в него недавно приняли Николая Рыжкова. Да, большой казак у нас теперь. Николай Рыжков. Просто смотришь на него, вылитый Саул. Но надо дальше идти. Надо всем теперешним руководителям сразу дворянские титулы давать. Князь Собчак. Вот красиво, правильно? И светские новости печатают. Князь Собчак и маркиз Назарбаев. Выкушав по чашечке какао, отправились в балет в окружении графьев и фройлин из облисполкома. Вообще в обновленной стране должен быть в первую очередь обновлен язык. Больше надо употреблять красивых западных слов. Президент, парламент, консолидация, ассоциация. Неважно, что непонятно, но красиво. Ассоциация. Неважно, что жулье одно. Ассоциация. Ассоциация жулья. Во главе со своим президентом. Приватизация. Какое слово красивое. Как можно красиво строить фразу? Давайте скинемся на Сибирых, приватизируем бутылку водки и заедим либерализированными огурцами. Милицию везде переименовать. В полицию. Неважно, что у него в кобуре огурец, а не пистолет. Полицейский. Неважно, что живот, как рюкзак альпиниста. Рубашка на пупке не сходится. Между двумя пуговицами пупок торчит, на свисток похожий. Полицейские. Мэры должны быть никаких... Попало в кого-то там. Никаких председателей горисполкомов. Мэр города Талды-Курган. Ну, правда красивая жизнь начнется? Неважно, что весь город в колдобинах. Вон мэр поскакал по колдобинам. Вон, смотри, скачет. Вон, губернатор догоняет его с префектом на Запорожце. Вы смеетесь, и уже прецедент есть. Губернатор штата Нью-Джерси сейчас в отставку подал, когда узнал, что к нему в гости собираются мэр Сидорчук и шериф Анискин. Магазины везде надо писать по-западному. Что такое магазин? Коротко и красиво должно быть. Шопы. Красиво, ничего нет, как в шопе. Кстати, на днях будет издан указ президента о первом официальном переименовании. Переименовывается авоська в нихренаську. Так что впереди у нас вот такая новая жизнь. Мэры, префекты и одна большая на всех нихренаська.
Вы знаете, я, поездив по странам, понял, что наш народ самый сообразительный народ в мире. И тому много вообще примеров. Если вы возьмете книжку «Тысяча полезных советов», вы это поймете, потому что я ее привез, например, в Америку, ее перевели на английский «Тысяча полезных советов». Бестселлер. Ни один американец, ни одна француженка или немка не могли догадаться, что глава может быть в книжке и называться «Как штопать ковры». Или «Носки на электрической лампочке».
Они даже не знают, ну как, они этот процесс не представляют себе. Как вывернул лампочку, сунул в носок, начал что-то. Это свойство нашего мозга, который развился от нищеты, так же, как они там отупели от сытости на Западе. Ведь наши на Западе придумывают гениальные вещи. Например, в метро заходишь по жетону, но срабатывает не на размер жетона, а на состав, из которого сделан жетон. Что надо сделать? Ну вот сразу все поняли. Вот, да? А западные люди, они по 10 лет не понимают, что делать надо. Наши приехали сразу кусачками, шлеп-шлеп-шлеп на 10 кусочков и ходят. Наши гениальные люди, мы должны гордиться своим народом. А звонить, жетон опускать, наши веревочку привязали, ниточку, туда-обратно, туда-обратно, им не надо менять деньги, да? Наши гениальные сообразительности люди. И действительно это видно по этой книге «Тысяча полезных советов», как завязать разорванные шнурки, чтобы не было видно узелка. Ну как, никому в мире на ум не придет завязывать шнурки и за пятку засовывать пальцем, да? Есть шнурки в любой стране, им не надо этим заниматься. Это свойство поэтому нашего мозга, изобретательность ежедневная, ежеминутная, ежесекундная. Ведь это только мы можем посоветовать отрезать каблук от старого башмака, вырезать пробочку и заткнуть бутылочку. В любой стране есть пробочки, и не надо этим никому заниматься. Ни один американец не догадается поставить на ночь в кастрюлю будильник, чтобы он громче звонил. Я понимаю, потому что ползала этим занимается. Для нас это норма жизни. Есть советы, которые я даже не могу понять, как родились в мозгу нашего человека. Например, колготки, чтобы на следующий день не рвались, класть на ночь в морозильник. Я вам цитирую, чего вы хохочете. Это серьезный совет. Оказывается, они закаляются в морозильнике. Я физически не понимаю сути этого процесса. Вы еще хоть смеетесь, а я в одном городе сказал об этом. Люди сидят, молчат, записывают просто, сидят. Они воспринимают это как полезные советы, действительно. В любой стране крыс выводят таким устройством, которое вставляется в розетку, создается сигнал тревоги, тараканы, крысы, мыши, вся живность уходит. Все, нет проблем. Но у нас такое устройство сделайте, вы понимаете, полстены обвалится, и крыши всех крыс передавят просто, да? Разведите в цементе. Вы смотрите, какое литературное начало красивое. Разведите в цементе. Вы любите разводить в цементе? Вот меня хлебом не корми. Просто дай поразводить в цементе что-нибудь. Разведите в цементе то, что любят крысы. Откуда я знаю, что любят крысы? Накормите этим хотя бы одну крысу. Вы процесс представляете себе? Ну иди сюда, кто будет? Иди сюда, сказал. Я тебя накормлю, я развел, что ты любишь. Психушка совершеннейшая. Крыса это все съест. Как фантазия нашего человека до этого додумывается. У нее в животе через 40 минут зацементируется все. Садист поганый. И эта крыса побежит к своим крысам. Как он додумался до этого? Сигнал тревоги по-русски. И расскажет им, что туда ходить не надо. Это в книжке написано. Я вообще не понимаю, почему вы хохочете. Это совершенно серьезно даются советы советским людям. Ну, а мне надо было... На брюках пятно вывести, я дочитался до следующего. Представляете, как я хохотал? Первая строчка тоже очень литературная. Смотрите, вот как красиво. Натяните брюки. Вы подождите смеяться, вы не знаете на что еще. Вы в жизни не догадаетесь на что. Натяните брюки на кастрюлю. Подождите, я не договорил. Дайте сказать фразу. Натяните брюки на кастрюлю с кипящим картофелем. С кипящим, вы понимаете? Я просто на кастрюлю не знаю, как натянуть брюки. А тут с кипящим картофелем. Я что, вместе с плитой загнать в брюки этот картофель? И поливайте 20% раствором уксуса по часовой стрелке. В течение полутора часов... И дальше гениальный поворот. Если это не поможет, ах, это еще и не помочь может. И знаете что, в жизни не догадайся, что надо сделать. Вот если это не поможет, сделайте на этом месте вышивку. А я еще и вышивать должен начать. Никто на Западе до этого не догадается. А
А я им сказал как-то в Америке, что лампочки у нас перегоревшие стоят 10 рублей. Знаете, какая минута молчания? На полчаса была. Они же не понимают со своим тупизмом, не могут додуматься, зачем нужны перегоревшие лампочки. А, ну как, мы сразу понимаем, зачем. Купил перегоревшую лампочку, пошел в гости. Вот видели, секунды две вам надо было, чтобы догадаться, что дальше. Вы понимаете дело? Понимаете, насколько наши сообразительнее, да? Правильно, заходишь в туалет с этой лампочкой. Тебя долго нет, потом выходишь, говоришь, что-то у вас лампочка перегорела, ребята. Однажды ко мне вообще подбежала знакомая, говорит, это еще что? А у меня, говорит, знакомый был, он когда ко мне приходил, он всегда в туалет почему-то в пиджаке ходил. И он когда вышел из туалета, я с него сняла пиджак. А оказывается, он когда сидел в туалете, он на руку туалетную бумагу наматывал. Но это же гений.
Должен сказать, что если раньше я ничего не понимал, то теперь я не понимаю еще больше. Правда. Вот я даже не понимаю, что означает СНГ. Содружество независимых государств? Не понимаю. Если государство уже государство, оно так и так независимое. Это же тавтология. Как глупый дурак. Как будто есть умный где-то. Смотрите, даже на телевидении дикторы и то сейчас как говорят? Не говорят СНГ. А говорят, бывший Советский Союз. Или на территории бывшего Советского Союза. Правильно? Так и надо было назвать. БСССР. И дальше также по формуле. Б. Советский народ. Точно, правильно? Б. Правительство. Б. Президент. Еще нормально. Вы неправильно поняли меня сейчас. А я правда много не понимаю. Я не понимаю, как вот перед телевидением эти рожи выходят на демонстрации, кричат, давай нам Сталин, идеальный руководитель для нас один Сталин. Не понимаю. Был идеальный руководитель для нашего народа Брежнев. О, заулыбались некоторые сразу. Я понимаю, почему заулыбались. Потому что никто из вас не отказался бы денька три сейчас пожить в застое. Конечно, вон говоря. Еще бы. Идеальный руководитель для нашего народа один Брежнев. Сам пил, другим давал. Попробовал бы Горбачев прийти к нему с проектом антиалкогольного указа. Знаете, что было? Они вдвоем так напились за этот указ, что Горбачев вообще забыл, что он приходил. Он бы похмелялся всю жизнь после этого. Кому это время мешало? Я не понимаю. Праздники ведь были сплошные. Смотрите, 7 ноября, 8 марта, 1 мая. Да не важно, чему они были посвящены. Праздновали, главное, по новому стилю, по старому стилю. Радостные на демонстрации ходили. Я на демонстрации всегда радостный ходил. У меня в одном кармане бутылка водки с шариком, привязанным за горлышко. В другом кармане сырок, плавленный за 14 копеек. За 14 копеек сырок, дружба. После подорожания 14 стоил. Трагедия у народа была. Настроение зато какое хорошее было. Какое чудное время было. Прибалты тогда еще не знали, что русских ненавидят. Им еще не сказали об этом тогда. Конечно, я понимаю, раздражали плакаты, но, во-первых, они только умных раздражали, то есть практически никого. Хотя я так считаю, все-таки плакаты раздражали дураков. Умный умел читать плакат. Ведь дурак как читал? Партия-совесть, честь, ум нашей эпохи. Дурак как читал? Партия-совесть, честь, ум нашей эпохи. И раздражался. А умный как читал? Партия-совесть, честь, ум нашей эпохи. И понимал, правильно написано. Я не понимаю, кто назвал этот период периодом застоя. Я не понимаю, если то был период застоя, то сейчас у нас что? Период отека? Я этих слов не понимаю. Я раньше не понимал наше правительство прошлое. Они новые слова все время придумали, чтобы головы людям дурить. И эти то же самое. Коммерциализация, новация, приватизация, либерализация, ваучер. О! Придумали. Новая песня сейчас будет популярна. Подмосковные ваучера. Раньше нормальное слово было спекуляция, теперь маркетинг. Я не понимаю этих слов. Популизм. Не понимаю. Популизм — это лизание. Я этих слов не понимаю. Это же оскорбление. Ты популист. О. Иди занимайся своим делом. Все. Депутатов вообще понять невозможно. Один говорит... В нашей свободной зоне вводится чрезвычайное экономическое положение. Я не понимаю, что означает чрезвычайное экономическое положение. Я понимаю так, что в переводе с депутатского на русский
Это, видимо, означает жрать нечего. Вот так и говори, жрать нечего в нашей зоне. Потому что я не понимаю, что значит свободная зона. Я не понимаю, как зона может быть свободной. Я вообще не понимаю, наши руководители научатся когда-нибудь говорить так, чтобы мы их понимали. Гайдара три раза спрашивали, будет денежная реформа или нет. Ответь, да или нет? Такие слова есть, да, нет? Нет, он каждый раз причмокивает. Вот этот. Кстати, не понимаю, что он причмокивает. Тоже, что ли, есть хочет. Совершенно не понимаю. Три раза ответь, да или нет, будет или не будет. Три раза он отвечал, денежно-товарная масса должна быть адекватна потребительской корзине. Через год-два будем жить лучше. Я не понимаю, они откуда взяли эту цифру год-два? У меня такое ощущение, что как только кто-то въезжает в Кремль, он сразу мечтателем становится. Смотрите, Ленин первым въехал, а как размечтался сразу? Светлое будущее всех ждет, но он умный человек, он сроки не определял. Он понимал, что не доживет до этого времени, и ему не придется отвечать перед людьми. Сталин еще умнее казался, он просто приказал, будет светлое будущее. Вот так, а спроси, когда посажу? У Хрущева уже крыша поехала. Все. Говорит, через 20 лет коммунизм, все. Вот ровно 20 лет проходит, с утра коммунизм, все. У Горбачева чего не спроси, все равно ничего понять невозможно. Он на любой вопрос вам ответит, мы уже работаем над постановлением по углублению расширения конструктивных мер, принятых в результате консолидации. Вы правильно меня поняли, я уцелел. Как в Кремль въезжает, вот заметьте, понять никого невозможно. В Кремле есть зараза. Наши депутаты первый день на съезд приехали, уже никого понять невозможно. А один говорит, у меня есть мысль, я буду ее думать. Ага, мысль у него есть. Лба нет, а мысль есть. Угу. Одна челюсть вот такая, думать он будет. Я даже нашего председателя и то теперь не понимаю, спикера. Не понимаю, недавно говорит, эта проблема гроша выеденного не стоит. Гроша выеденного. Я не понимаю, что он не добавил яйца ломаного. Да я даже не понимаю, как его звать толком. Один говорит, Имрам Абрамыч. Второй говорит, Абрам Иванович. Я этого Абрама Абрамыча не понимаю. Я этого Абрама Абрамыча не понимаю. Особенно, когда он извиняется. Он говорит, да, я их назвал червяками, это моя профессорская привычка. Если они этого по своей тупости не поняли, я могу перед ними извиниться, перед этими червяками. Я ни слов их, ни дел не понимаю. Я не знаю, вы понимаете или нет, как Украина заплатила Канаде 60 миллионов долларов, чтобы они им напечатали 20 миллионов купонов. Но главное, в отличие от вас, я понял. Понял. Не обижайтесь, но я понял главное. Я понял, почему съезды всегда проходят весной и осенью. Заметили? Весна-осень, съезд. В энциклопедии написано медицинское. Весной и осенью у шизофреников обостряется активность.
Были ведь хорошие песни когда-то. Я имею в виду, конечно, мелодии песен, а не слова. Слова я никогда наших песен не понимал. Я много раз с этой сцены уже говорил об этом, но я правда, я не понимаю, что означает «отряд не заметил потери бойца». Мол, да и черт с ним, пускай валяется. Действительно, кому он нужен, так сказать. Самое удивительное в наших советских песнях то, что мы их пели, совершенно не задумываясь над смыслом. Вообще, русский человек, по-моему, больше чувствует, чем думает. Потому что иначе бы он не пел песню «Мы железным конем все поля обойдем, соберем и засеем и вспашем». Вы вдумайтесь, соберем, засеем, вспашем. Во всех странах делается наоборот. Вы чувствуете, как медленно доходит, да? Насколько мы к этому привыкли. Соберем, засеем, то есть только у нас сначала соберем, потом засеем, потом вспашем. Хорошо, если асфальтом не покроем еще, между прочим. И мы поколениями пели эти песни. В «Огоньках» слушали. Помните, была песня, например, а у нас во дворе есть девчонка одна. Там просто были слова «Ты не ходи, глаза не отвертывай». А он как с девчонкой, так с отверткой. Хоп-хоп-хоп, отвернул.
глазенки девчонки. Садистик такой. Вы что, первый раз это слышите? Я 10 лет это со сцены уже говорю. В песне «Широка страна моя родная» просто была чудная строчка. Наши Нивы взглядом не обшаришь. Обшаришь, обшаришь. Что посеешь, то и обшаришь. Вы действительно первый раз, я смотрю, слышите это все. Тогда я и другие песни приведу вам в пример. Но замечательная песня на слова Вознесенского «Миллион алых роз». «Миллион алых роз подарил бедный художник своей любимой девушке». Вы знаете, почем роза? Я тоже хочу быть бедным художником. Но там в другом смысл. Это песня бедного грузинского художника. И секрет еще в словах. Продал художник свой дом, продал картины и кров. Кров и дом. Это одно и то же, да? Он его два раза толкнул. Или действительно надо петь с грузинским акцентом. Продал художник свой кров. Кров. Кров продал. Вот, видите, кров. Он донором был. Это песня грузинского донора. Меня всегда, я с удовольствием всегда еще, знаете, привожу со сцены слова в пример подмосковных вечеров. Что ты, милая, смотришь искоса, да еще низко голову наклоня. Вы можете это изобразить? Вы представляете, сколько она выпила, эта милая, что окосела до такой степени? Она ведь правда выпила? Там ведь, помните дальше, речка движется или движется... Песня слышится и не слышится. Шизиловка, тихо сам собой, я веду беседу. Белая горячка у девочки наступила. А он ей в ответ поет. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра. А, до рассвета дотерпел. Будешь добра или не будешь добра?
А теперь хочу представить двух молодых коллег. Они в таком музыкально-сатирическом жанре работают. Они тоже закончили Московский авиационный институт, прежде чем стали артистами. Я их с удовольствием приглашаю на сцену. Желаю вам хорошей такой музыкальной паузы. Евгений Шабагудинов и Сергей Щеголихин, братья-близнецы.
Народная межрегиональная сюита.
Я не во всем согласен с Марксом и в мавзолее не бывал. Но я тащусь, когда я слышу, поют интернационал. Не встал, проклятьем заклеменный, да и вставать ему зачем? Ведь после цен освобожденный, кто был никем, тот стал совсем.
Яблочко на голой коечке, а вот и кончилось. Холостяк. Раньше мне найти девчонку было сущности пустяк. Очень много милых дам повидал по городам. И рижанки, и минчанки, сердце я свое отдал. А сейчас расклад иной, что вдруг стало со страной, где не встретиться с девчонкой, с моей будущей женой. Нынче только разбегусь, а границу звезданусь, потому что появилось государство Беларусь.
Ты морячка, я моряк, все мы братья и друзья, а ты родина родная, бьется курдия моя.
По
пограничник, друг и брат, пропустив Калининград, и туда, где молдаванка собирает виноград, нас отчизна призвала на великие дела. Самостина Украина пильманула, перевела. Я украинский моряк, я украинский рыбак, есть сын Бора, выйди с моря, я танцую тудопа. Ты морячка, я моряк,
ты казачка, я казак,
сибирячка, сибиряк,
мусульмачка, мусульмак.
Ты корячка, я коряк,
ты бурячка, я буряк.
Ты мордячка, я мордяк,
ты чувачка, я чувак.
Я, ты, он, она, раньше были мы страна, раньше были мы союз.
Русский,
Юкча,
белорус,
молдаванин,
осетин,
темпераментный грузин.
Все сломали,
все разбили,
все доели,
все добили.
Ты тулячка, я туляк, ты русачка, я русак. Эмигрировать в Израиль не получится никак.
Что нам делать, как нам быть, как нам визу получить?
Сделать, что ли, обрезание?
Или фамилию сменить?
Я израильский моряк, я израильский рыбак. Отцем, подцем 28 и 740 нам ништяк.
На запад, выбрав дальнюю страну. Ну, а мы здесь остаемся на гражданскую войну.
Евгений Шабагудинов, Сергей Щеголихин, Московский авиационный институт.